Глава вторая. Тревога. Исправник наш Михаил Макарович Макаров, отставной подполковник, переименованный в надворные советники, был человек вдовый и хороший. Пожаловал же к нам всего назад лишь 3 года, но уже заслужил общее сочувствие тем, главное, что умел соединить общество. Гости у него не переводились, и, казалось, без них он бы и сам прожить не мог. Непременно кто-нибудь ежедневно у него обедал, хоть 2, хоть 1 только гость, но без гостей и за стол не садились. Бывали и званые обеды, под всякими, иногда даже неожиданными предлогами. Кушанье подавалось хоть и не изысканное, но обильное, кулебяки готовились превосходные, а вина, хоть и не блистали качеством, зато брали количеством. Во входной комнате стоял бильярд с весьма приличной обстановкой, то есть даже с изображениями скаковых английских лошадей в черных рамках по стенам, что, как известно, составляет необходимые украшения всякой бильярдной у холостого человека. Каждый вечер играли в карты, хоть бы на одном только столике, но весьма часто собиралось и все лучшее общество нашего города с маменьками и девицами потанцевать. Михаил Макарович, хотя и вдовствовал, но жил семейно, имея при себе свою давно уже овдовевшую дочь, в свою очередь мать 2 девиц, внучек Михаилу Макаровичу. Девицы были уже взрослые и окончившие свое воспитание, наружности не неприятной, веселого нрава, и хотя все знали, что за ними ничего не дадут, все-таки привлекавшие в дом дедушки нашу светскую молодежь. В делах Михаил Макарович был не совсем далек, но должность свою исполнял не хуже многих других. Если прямо сказать, то был он человек довольно-таки необразованный и даже беспечный в ясном понимании пределов своей административной власти. Иных реформ современного царствования он не то что не мог вполне осмыслить, но и понимал их с некоторыми, иногда весьма заметными, ошибками, и вовсе не по особенной какой-нибудь своей неспособности, а просто по беспечности своего характера, потому что все некогда было вникнуть. «Души я, господа, более военной, чем гражданской», — выражался он сам о себе. Даже о точных основаниях крестьянской реформы он все еще как бы не приобрел окончательного и твердого понятия и узнавал о них, так сказать, из года в год, приумножая свои знания практически и невольно, а между тем сам был помещиком. Петр Ильич с точностью знал, что в этот вечер он непременно у Михаила Макаровича встретит кого-нибудь из гостей, но лишь не знал, кого именно. А между тем как раз у него сидели в эту минуту за Яралашем прокурор и наш земский врач Варвинский, молодой человек, только что к нам прибывший из Петербурга, один из блистательно окончивших курс в Петербургской медицинской академии. Прокурор же, то есть товарищ прокурора, но которого у нас все звали прокурором, Ипполит Кириллович, был у нас человек особенный, не старый, всего лишь лет 35, но сильно наклонный к чахотке, при всем женатый на весьма толстой и бездетной даме, самолюбивой и раздражительной при весьма солидном, однако, уме и даже доброй душе. Кажется, вся беда его характера заключалась в том, что думал он о себе несколько выше, чем позволяли его истинные достоинства. И вот почему он постоянно казался беспокойным. Были в нем, к тому же, некоторые высшие и художественные даже поползновения, например, на психологичность, на особенное знание души человеческой, на особенный дар познавания преступника и его преступления. В этом смысле он считал себя несколько обиженным и обойденным по службе и всегда уверен был, что там, в высших сферах, его не сумели оценить и что у него есть враги. В мрачные минуты грозился даже перебежать в адвокаты по делам уголовным. Неожиданное дело Карамазовых об отцеубийстве как бы встряхнуло его всего. Дело такое, что всей России могло стать известно. Но это уж я говорю, забегая вперед. В соседней комнате с барышнями сидел и наш молодой судебный следователь Николай Парфенович Нелюдов, всего 2 месяца тому прибывший к нам из Петербурга. Потом у нас говорили и даже и дивились тому, что все эти лица как будто нарочно соединились в вечер преступления вместе в доме исполнительной власти. А между тем дело было гораздо проще и произошло крайне естественно. У супруги Ипполита Кирилловича другой день как болели зубы, и ему надо же было куда-нибудь убежать от ее стонов. Врач же уже по существу своему не мог быть вечером нигде иначе, как за картами. Николай же Парфенович Нелюдов даже еще за 3 дня рассчитывал прибыть в этот вечер к Михаилу Макарычу, так сказать, нечаянно, чтобы вдруг и коварно поразить его старшую девицу Ольгу Михайловну тем, что ему известен ее секрет, что он знает, что сегодня день ее рождения, и что она нарочно пожелала скрыть его от нашего общества с тем, чтобы не созывать город на танцы. Предстояло много смеху и намеков на ее лета, что она будто бы боится их обнаружить, что теперь, так как он владетель ее секрета, то завтра же всем расскажет и прочее, и прочее. Милый молодой человек был на этот счет большой шалун. Его так и прозвали у нас дамы «шалуном», и ему, кажется, это очень нравилось. Впрочем, он был весьма хорошего общества, хорошей фамилии, хорошего воспитания и хороших чувств, и хотя жуир, но весьма невинный и всегда приличный. С виду он был маленького роста, слабого и нежного сложения. На тоненьких и бледненьких пальчиках его всегда сверкали несколько чрезвычайно крупных перстней. Когда же исполнял свою должность, то становился необыкновенно важен, как бы до святыни понимая свое значение и свои обязанности. Особенно умел он озадачивать при допросах убийц и прочих злодеев из простонародья и действительно возбуждал в них, если не уважение к себе, то все же некоторое удивление. Петр Ильич, войдя к исправнику, был просто ошеломлен. Он вдруг увидал, что там все уже знают. Действительно, карты бросили. Все стояли и рассуждали, и даже Николай Парфенович прибежал от барышни и имел самый боевой и стремительный вид. Петра Ильича встретило ошеломляющее известие, что старик Федор Павлович действительно и в самом деле убит в этот вечер в своем доме. Убит и ограблен. Узналось же это только сейчас, пред тем, следующим образом. Марфа Игнатьевна, супруга поверженного у забора Григория, хотя и спала крепким сном на своей постели и могла бы так проспать еще до утра, вдруг, однако же, пробудилась. Способствовал тому страшный эпилептический вопль Смердякова, лежавшего в соседней комнатке без сознания. Тот вопль, которым всегда начинались его припадки подучий и которые всегда во всю жизнь страшно пугали Марфу Игнатьевну, и действовали на нее болезненно. Не могла она к ним никогда привыкнуть. С просони она вскочила и почти без памяти бросилась в каморку к Смердякову. Но там было темно, слышно было только, что больной начал страшно храпеть и биться. Тут Марфа Игнатьевна закричала сама и начала было звать мужа. Но вдруг сообразила, что ведь Григория-то на кровати, когда она вставала, как бы и не было. Она подбежала к кровати и ощупала ее вновь. Но кровать была в самом деле пуста. Стало быть, он ушел. Куда же? Она выбежала на крылечко и робко позвала его с крыльца. Ответа, конечно, не получила, но зато услышала среди ночной тишины откуда-то как бы далеко из сада какие-то стоны. Она прислушалась. Стоны повторились опять, и ясно стало, что они в самом деле из саду. «Господи! Словно как тогда Лизавета Смердящая пронеслось в ее расстроенной голове!» Робко сошла она со ступенек и разглядела, что калитка в сад отворена. «Верно, он сердешный там», — подумала она, подошла к калитке и вдруг явственно услышала, что ее зовет Григорий, кличет «Марфа! Марфа!» слабым, стенящим, страшным голосом. «Господи, сохрани нас от беды!» — прошептала Марфа Игнатьевна и бросилась на зов. И вот таким-то образом и нашла Григория. Но нашла не у забора, не на том месте, где он был повержен, а шагов уже за 20 от забора. Потом оказалось, что, очнувшись, он пополз и, вероятно, полз долго, теряя по нескольку раз сознание и вновь впадая в беспамятство.